Приветствую всех в эфире «Радио Спутник». У микрофона Татьяна Ладяева. Друзья, сразу напоминаю телефон прямого эфира, по которому вы легко можете до нас дозвониться, связаться, задать свои вопросы, оставить свои комментарии. Поэтому смело записывайте и сохраняйте у себя в телефонной книге. 8-495-95-95-91-2. Парламент ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Изменения в Уголовно-исполнительный кодекс будут внесены, начнут действовать со дня официальной публикации закона. Высшая мера наказания может применяться за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, а также за отдельные преступления, совершенные в военное время или в боевой обстановке. Об этом сейчас и поговорим чуть подробнее. Режиссер, документалист Валерий Татаров со мной на связи. Валерий, приветствую вас.
Здравствуйте, Татьяна. Рад вас слышать.
Вас тоже очень рада слышать. Валерий, ну вот такое важное законодательное решение парламент ДНР принял. Собственно, наверное, оно было ожидаемым, потому что об этом речь уже шла несколько недель. Мы знаем, что есть определенные случаи, да, суд над конкретными гражданами, не украинцами, которые, собственно говоря, при этом на территории Украины принимали участие в боевых действиях.
Я почему-то сегодня, вот даже не желая этого, просто вот как рефрен повторяю эту фразу из Ахматовой: мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Так вот, если мы знаем, что сегодня лежит на весах, то мы сегодня, Таня, должны говорить не о христианском гуманизме в контексте этой новости, не о отчаянии и злости людей, пострадавших от неонацизма украинского. Мы должны говорить о степени нетерпения того, с чем мы столкнулись сегодня вот на Украине, но что делается руками коллективного Запада. Это, конечно же, превосходство и право так называемой элитарной части населения судить, карать и издеваться, получая удовольствие над неэлитарной частью. И в этой сегодняшней новости я просил бы не видеть ожесточение Донбасса, а увидеть свидетельство неприятия фашизма как такового. По сути дела, сегодня мы имеем дело с неким ренессансом, возвращением к нюрнбергским принципам. Если хотите, это ремикс Нюрнберга 40-х годов.
Вот. Но потому что мы понимаем, что есть военные преступления, за которые, собственно говоря, тот самый преступник, кто совершает такие деяния, должен нести ответственность. Ну, здесь, мне кажется, все в этом смысле понятно. Никто сейчас, ну, не знаю, может быть, в моем голосе так послышалось, да, но я не пыталась тут как-то выставить парламент ДНР.
Я просто говорю к тому, что я предвижу дискуссию, Таня, поводу общественную. И ведь уважаемые люди, в том числе и на Украине, обращались к нашему руководству с просьбой о помиловании пленных, которым грозит, украинским пленным, которым грозит смертная казнь. Даже вот владыка Ануфрий, по-прежнему уважаемый в христианском мире иерарх церковный, я имею в виду Украинской Православной Церкви, лидер, он обращался именно со словами, с призывом о христианском гуманизме. Но я бы отослал тех людей, которые внимательно следят за повесткой, к тому, что также было дискуссионным даже в 44-м году, когда преступления немецкого нацизма на Украине, в частности, в Краснодаре, в Харькове, были не менее очевидны, чем сегодняшние. И тогда вот святитель Лука, воин Ясенецкий, доктор по профессии и священник по призванию, он обратился к нации в двух программных статьях, объясняя, почему нужно лишить жизни этих зверей в человеческом облике, фашистов. Он это толково и, как вам сказать, и уместно говорил об этом, как о празднике для совести, как о победе над антихристианством и сатанизмом, как о ускорении суда Божьего над людьми, которые не считают других людей за людей, вы понимаете? И этот вопрос нация решила, ну, однозначно, положительно. Вы помните, наверное, документальные съемки, когда тысячи и тысячи людей, не скрывая ликования, такого сурового ликования, да, которое бывает у людей, которые свидетели справедливого суда, смотрели за всем этим, и это было, знаете, это был акт такого, как назидательного наказания людей, которые переступили человеческую черту, нарушили все правила. И сегодня я просто отсылаю людей, которые полны христианского гуманизма, к тому, что должно быть всем известно. Ведь как только идет послабление в адрес фашистов, и идут вещи, ну, просто-напросто о которых говорить даже страшно. Ведь теперь уже, наверное, пора говорить вслух о том, что большинство, много наших пленных, наших российских ребят, потом оказываются дома, либо в госпиталях, кастрированными, с отрубленными кистями рук, якобы за то, что не воевали, всячески изувеченными. Это могут делать только нелюди, понимаете? И о них сегодня идет речь.
Ну, знаете, вот, Валерий, что сегодня... здесь страшно? Да. Вот страшно за тех ребят, кто попал в плен, наших, да, я говорю про российских солдат. Вот они тоже, допустим, попали в плен, сейчас находятся на территории Украины, совершенно... Нам неизвестно до конца, что там с ними происходит и какими они потом будут, если они выйдут из этого плена. Но вот если будут живы, может быть, сейчас в ответ вот на такое решение ДНР не получится так, что смертную казнь, ну, повсеместно, скажем так, да, и на Украине будут применять. Ну и, к сожалению, тогда российские солдаты могут оказаться в числе тех, кто по отношению к кому вот подобное, допустим, наказание будет применяться.
Ну, тут я так скажу, если вы заметили, ну да, да, тут такой ветхозаветный око за око будет возникать. Но я напомню вам, что все эти предыдущие годы внесудебные расправы, убийства, заказы на убийство, издевательства над людьми. Вы помните, вот, например, такой случай, который на фоне всей войны вообще считается почти что будничным. Это как морпех 34-й бригады, по-моему, да, просто вот исколол ножом еще живого человека, и этот человек чудом выжил. И этот морпех весь в татуировках сатанинских, да, вот встречаются убийца и его жертва. Это, вообще говоря, такой образ нынешнего времени и того, о чем мы сегодня с вами говорим. Я же говорю не о мести око за око. Я говорю о том, что вот чистота помыслов и муки, пережитые Донбассом, они, конечно же, раскрывают в человеке его лучшие черты. Они готовы были простить всех, лишь бы это привело бы к примирению. Но дело в том, что казнь фашиста, она ведь имеет за собой далеко идущие последствия. Фашизм в принципе неприемлем, и поэтому его носители должны быть казнены. Конечно же, по суду и следствию. И обратите внимание, как щепетильно вот наша сторона, я имею в виду сторона Донбасса, российское правосудие, никогда не бывает поспешных выводов.
Ну, конечно, продумывают, как именно это должно быть. Они ни в коем случае без суда подобные наказания, подобные решения применяться не должны. Ну, и я уверена, что не будут. Но, знаете, вот все равно, мне кажется, конечно, тема смертной казни, она крайне сложная, очень неоднозначная, и, собственно, такова будет и реакция. Все равно, вот как бы мы с вами сейчас не говорили о том, правильно или неправильно это решение, да, о каких мы говорим преступлениях мы напоминаем нашим слушателям, но, мне кажется, все равно реакция будет неоднозначная. Вот, в частности, один из наших слушателей задает вам вопрос. А ваше мнение, казнить или проявить милосердие?
Ну, во-первых, в каждом конкретном случае надо подходить, это совершенно точно. Ведь я однажды брал интервью у министра юстиции тогдашнего Коновалова, и он говорил, что среди примерно миллиона заключенных в России не менее четвертой части, ну, мы говорили о 200 тысячах, это так называемые беспредельщики, люди неисправимые в принципе. Это люди, потерявшие человеческое лицо, всякую социализацию и получающие удовольствие от насилия над другими. Это неисправимые люди, которые, для которых пожизненное заключение – это, по сути дела, милость. В этом случае мы говорим о людях, которые потеряли всякую связь с человечеством. Мы говорим о людях, неисправимых в принципе. Кроме того, одним из факторов, побуждающих к такому решению юридическому, является непризнание за собой вины в тяжелых преступлениях против человечества. Вот я отвечаю на этот вопрос. Мы говорим не совсем о обычных преступниках. Да? Мы говорим о людях, которые считают себя правыми, уничтожая других людей, получая от этого удовольствие. Это, говоря, всякое преступление, оно фиксируется в своих деталях и эпизодах, в своих, своих стадиях. Это легко доказуемо, что человек, в принципе, совершал это преступление, когда ситуация не требовала от него этих преступлений. И мы еще будем свидетелями страшных вещей. Массовые захоронения, массовые пытки, издевательства и казни. Это все будет обнаружено. И те люди, о которых мы говорим, находящие сейчас в плену, это будущие свидетели будущего большого суда, подобного Нюрнбергскому. Но я бы разделил пленных, вот скажем так, азовцев, либо там из подразделения «Медведи СС» на иностранных наемников, которые там те же США
да,
призывают.
Да, это важно. Вот это, кстати говоря, важно действительно разделение. Те, кто в составе ВСУ или тех или иных подразделений, да, таких как АЗОВ, против которых возбуждены на территории Российской Федерации уголовные дела, и есть, ну, иностранные наемники, которые приезжают да. на территорию другого государства, ну, и делают все то, что они делают. Мы такие примеры тоже
вот
знаем.
Вот эти вот гости перелетные, как их называют, наемники, они, по-моему, не знали, во что они ввязывались. По сути дела, они за деньги хотели участвовать в преступлениях, но они не знали глубины всего того падения, в котором оказалась украинская идея как таковая. И я думаю, что Эйди Асмин и вот этот британец Шон Пинер и марокканец Саудун Брагим, я даже имена их уже запомнил, потому что я, правда, об этом много думаю и много читаю.
Но они постоянно
их в новостях,
могли бы,
конечно, отпустить. Да-да, и их меньшинству. Их могли бы отпустить, но если вдруг, например, та же Великобритания пойдет на переговоры по этому поводу, а Россия постоянно отсылает английскую сторону к ДНР в этих случаях, то тогда произойдет фактическое признание ДНР. И здесь вопрос чистой политики.
А вот как вы думаете, Валерий, в этом смысле, в связи с отставкой Джонсона, возможны такие переговоры и вот такое некое признание со стороны Великобритании?
Если отставка Джонсона связана с политическими и общественными настроениями Великобритании, как сказать, в сторону...
Но она связана с... Все эксперты говорят, что связано это с экономическими проблемами, да, внутри самой страны, которая сейчас происходит. Ну и в том числе, потому что британцы возмущаются тем количеством, в частности, финансовой помощи, которая регулярно оказывается Украине. Потому что внутри,
да,
проблема, а деньги отправляют.
Если это чистая экономика, да, то ждать изменения курса в отношении там, России, либо украинского конфликта не стоит. А если это проблема, знаете, адекватности, и, простите меня за это старорежимное слово, совести в отношениях между народами, тогда да. Тогда да.
То, что старое, вот даже... неплохо было бы вернуть, знаете, иногда.
Я согласен с вами. Но вот в случае с остальными пленными, вот этими более 500 бойцами Азова, либо медведями СС, там все гораздо серьезнее и... Как сказать, и наперед можно спрогнозировать огромное влияние вот этих процессов, о которых мы говорим, в том числе и снятие моратория на смертную казнь, на будущее Украины. Ведь мы таким образом, я имею в виду, мы имеем в виду коллективные силы добра, сопротивляющегося против сатанизма коллективного, да, мы должны дать понять всему миру, что мы настроены серьезно не терпеть фашизм в любых видах. И поэтому мы говорим о смертной казни, а не потому, что мы такие кровожадные, либо жестокосердные. Я хотел бы, чтобы это понимали хорошо люди. Речь идет не о жесточении наших сердец, а о том, что мы не допускаем фашизм ни в каком виде. И это было главным мотивом Нюрнбергского процесса.
Валерий, я думаю, что вы донесли этот момент, очень важный момент для наших слушателей, для тех, кто не слушал вдруг, да, по какой-то причине нас с самого начала, то я напомню, что у нас есть приложение «Радио Спутник». Валерий, кстати говоря, тоже, может быть, да, скачайте, будет так удобнее слушать, посмотрите. Там можно в повторе все послушать, поэтому тоже, пожалуйста, перематывайте и слушайте. Я же вас благодарю за беседу. Режиссер, документалист Валерий Татаров был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Я только дополню, уж раз мы начали говорить про Бориса Джонсона и его отставку, то, конечно, там дело не только в экономике, но и был и есть до сих пор, обсуждается скандал, связанный с домогательствами, различными тусовками и так далее, и так далее. И даже мы помним с вами... нарушение карантинных мер, которые Борис Джонсон тоже совершал вместе со своими коллегами. Но это уже британская совершенно другая история.